Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 27 ліпеня.
Ці пастаўлены крыж на беларуска-украінскім сяброўстве?
Я не хочу ни с кем делать интервью, я хочу, чтобы вы собрались на своей огромной площади, где у вас начинались и проводились эти 30 лет главные митинги, чтобы стояла огромная сцена, я мог выйти и всем людям сказать хороших людей больше.
Удвая больш вакансіяў. Як змяніліся абаронныя прадпрыемствы Беларусі?
Шукаеце дзесьці ў пасадках за карупцыю.
Онлайн-марафон солідарнасці з палітвязнямі. Што гэта і навошта патрэбна?
Марафон не освободит политзаключенных, марафон не остановит репрессии, марафон не прекратит существование авторитарного режима, который столько людей кинул в тюрьму. Но важно понимать, что мы должны делать то, что мы можем в этой ситуации. И ответ очень простой.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Актыўная фаза акупацыйнай вайны Расіі супраць Украіны цягнецца ўжо амаль паўтара года. У гэтай вайне рэжым Александра Лукашэнкі стаў на бок акупантаў і ледзь не паставіў крыж на сяброўстве беларусаў і украінцаў.
Але сітуацыю ратуюць беларускія добраахвотнікі і валанцёры, якія змагаюцца і дапамагаюць Украіне, а яшчэ нешматлікія украінскія палітыкі і блогеры, якія не перастаюць тлумачыць сваім суайчыннікам розніцу паміж рэжымам і беларускім народам.
І распавядаюць пра сітуацыю ў самой Беларусі, якая ахоплена масавымі рэпрэсіямі, пераследам і катаваннямі народа.
Сёння госць Еўрарадыё гэта блогер з Украіны Александр Балаганов-Рыкаў.
Наш рэдактар Дзмітрый Лукашук гутарыць з ім пра цяперашнія адносіны украінцаў і беларусаў і стасункі блогера з беларускімі палітыкамі. Слухаем.
Чаму 24 лютага 22 года от гэтая дата і гэтае дзеянне лукашэнкаўскага рэжыма не прымусілі вас выйсці канчаткова з беларускай тэмы?
Ну как я вроде как вышел на 3 месяца, вёл свои эфиры, как у нас развиваются события, но аудитория у меня белорусская была, и она меня поддерживала просто. Я выходил на какой-то прем-камере, которую мне привезли, потому что я уже тогда, когда уже бои шли тут совсем-совсем в километре, кто-то ноутбук привез. Я выходил, я сейчас смотрю на те стримы, меня практически не было видно. Но количество зрителей и поддержка от белорусов была такая же, как и раньше, очень сильная. Ну и плюс то, что это произошло. Моему родному дому ехали танки с территории Белоруссии. Для меня уже этот режим такой же враг и преступник, как и путинский. Я считаю, что его должны свергнуть, победить как тот режим, так и этот однозначно. И иначе не будет мира нигде.
Я все ж таки про інше.
Поэтому для меня это такие же преступники и враги, что один режим, что второй.
Да, але я ж разумею эмоции, и я не один раз чу и згодны так само, что война робит свет черно-белым, и коли танки идут с территории Беларуси, коли ракеты летут с территории Беларуси, шмат кто... И вельми оправданно казал не то, что вот, как вы зараз сказали, лукашенковский режим Лукашенко, а казали баны белорусы. Вот яны виноватые, яны там вот нечто не зрабили. Чому вот у вас этих эмоций не было? Чому?
Да потому что многие из ребят, с которыми я делал интервью до войны полномасштабной, оказались здесь на фронте и защищают мою родину. Это белорусы.
Но,
они находятся в полку Калиновского и в других подразделениях.
Да, и это сапраўды
так. И я год же вообще белорусскую тему вообще не затрагивал. У меня все стримы были посвящены только войне. Это потом вернулись, скажем, в повестку Беларуси. Сейчас у нас война, Беларусь, российская пропаганда, оно уже все воедино. Поэтому мне сейчас делать те видео, что я делаю, они у меня в роликах на две части как бы делятся. Что там в лукашизме, что в стране расизма, и все.
Дарэчы, я вот гэтую тэму хацеў бы з вамі абмеркаваць больш шырока. Вы вельмі так добра ў сваіх відео тым же самым, что запрашаете гостей, тлумачите своим украинским глядачам, своечинникам, своим вот эту розницу помеж белорусами и лукашистами. Отрымливается потлумачить, отрымливается довести эту позицию?
Ну, первый год, наверное, это было нереально, а потом, чем больше, скажем, Пол Калиновского приобретал популярность и о нем узнавали люди в Украине, что это белорусы, что они здесь, тем, я думаю, постепенные отношения, люди понимали разницу в белорусах и в лукашистах. Я говорю, у меня мои партнеры подписывались от моих телеграм-каналов, говорят, Саш, мы даже не следим, что у тебя происходит, мы не можем слово «Беларусь» воспринимать. То могу сказать, что сейчас они все опять подписаны и все следят, что же там происходит.
Ну вот комментарии, Сергей.
Постепенно все будет хорошо.
Сергей Лихадзеевский пише: «Вітаю усіх. Дарэчы, канал цікавы, моцна прасоўвае украінска-беларускае сяброўства. Дзякую. Андрусь Хмара, вялікі дзякуй Александру. З ім з 20-го года і чакаю яго на маршы перамогі». Я так разумею, на маршы перамогі ў Мінску, таму што марш перамогі, я не ведаю, там, у Маскве Александр наўрад ці прапусціць дакладна.
Я за то, чтобы в Минске. Я когда-то, не помню, кто-то меня спросил в моем же стриме, а с кем бы ты хотел сделать интервью после победы в Беларуси. А я сказал, я не хочу ни с кем делать интервью, я хочу, чтобы вы собрались на своей огромной площади, где у вас начинались и проводились эти 30 лет главные митинги, чтобы стояла огромная сцена, я мог выйти и всем людям сказать... Хороших людей больше. Вот это для меня будет самый лучший праздник, быть просто с обычными людьми рядом.
Александр, контакты ваши, отношения с полком Калиновского. Расскажите про их. Как вы вогуле с ними засябравалися? И как зараз вы часто с ними сустракаетесь? У каких отношениях, короче, кажучи?
Самых обычных, человеческих, как люди понимают, что происходит. Я до этого помогал в ВСУ с полком Калиновского. Первое, что мы сделали, это у меня было интервью, прямой эфир с Китом, где он рассказывал, как они попали в окружение в Буче, где погиб Литвин, как они выходили с окружения. И в прямом эфире он сказал, что нас спасло ВСУ, потому что у них были ночники, и мы смогли между там тиграми выбраться через поля, и потом ЗСУ спасло, потому что еще и раненые белорусы были. Вот, и я в прямом эфире говорю, у вас таких приборов нету? Он говорит, нету. Я без задней мысли говорю, белорусы, давайте полку поможем собрать на прицел ночного видения. Но мы вместо одного собрали на два. И потом началась эпопея. Нам их не продали в Германии, нам их не продали в Голландии. Нам нужны были документы человека, как будто он там в НАТО состоит. Мы уже нашли эти документы через белорусов. Нам все равно не продали. Я позвонил в пол, говорю, что делать? Нам не продают. 3 месяца тянется, а деньги должны работать на войну. Они в то время были где-то на передовой, прямо с окопа. Сказали, 5 минут посоветуемся. Перезвонили, нам надо 2 машины. Мы выбрали 2 машины, пригнали им 2 машины, 2 Субару. И вот с этого все и началось. И параллельно мы помогаем 10-й бригаде, 14-й. Полку Калиновского. Ну, сейчас я просто не анонсирую, мы сейчас 54-й будем помогать. Просто то, что ВСУ, это мы со своими друзьями-предпринимателями делаем. Вот, а полк Калиновского помогаем со зрителями. Иногда, когда я понимаю, что нам уже сил не хватает, я прошу помочь там 10-й бригаде или 14-й, это анонсируем. А так канал помогает добровольцам, которые защищают Украину из Беларуси.
Працягваем размову з блогерам Александрам Балагановым.
Я ведаю, што вы сустракаліся з гуру беларускай апазіцыі Зяноном Станіславовичам. Якія ўражанні?
У мяне адлічныя. Я, может, где-то что-то не согласен, но вот где я сижу сейчас с вами общаюсь, вот я так и сидел, он сидел у меня дома напротив. Вот там вот у меня камин стоит, мы там жарили мясо, и мы прообщались часов, наверное, 7. При этом я задал вопросов 5 или 6 максимум. И мне было очень интересно. Особенно мне было интересно слушать, как политика развивалась в 90-е годы, в 94-й, 96-й, 98-й, как вели себя европейцы, когда Лука захватывал власть. Я же этого ничего не знал. И вообще, в принципе, было фиолетово, что там происходит. 94-й год. Еще свою жизнь только начинали устраиваться, и у тебя другие интересы были. А как нас делили, грубо говоря, как нас... как ему рассказывали, что да вы что, Беларусь, да это Россия, да ну не лезь, вот тебе хочешь любые партии откроем, только не разрушай. Ну, Беларусь – это Россия, Украина тоже. Ну что вы там со своими идеями независимости настоящей? Ну, это было интересно слушать, потому что были настоящие политики. Я потом заходил в Википедию, смотрел, да, они тогда были при власти. Это для меня, вот что я вынес, самое интересное. Я никогда не знал, что нас так европейцы спокойно в кулуарах продают, а на публику выходят и рассказывают другие вещи. Но это было тогда. Как сейчас, не знаю. Но судя по тому, как все с 2014 года развивается, и я постоянно слышу озабоченность, а с началом большой войны у нас, оказывается, организация ООН может высказывать большую озабоченность, то, в принципе, ты понимаешь, что ни одни институты в мире уже не работают. Что после этой войны произойдет какая-то колоссальная перезагрузка вообще порядка. Потому что получается, любой сбрендивший дед, захвативший власть, который наелся денег сначала, потом напился крови собственных людей, которые у него живут в стране, потому что он уже становится диктатор, и выборы все через кровь переходят, ему становится интересно почувствовать себя богом и завоевать другие страны, пойти войной. Если вот наказания не последуют, то войны дальше будут только усиливаться. Потому что, ну, диктаторы хотят войны. Либо они вот, знаете, меня всегда... Я вот мучаю себя вопросом, почему мир не может забодать Северную Корею? Вот знают, сколько миллионов людей там живут, 7 лет этот рис собирают в полной нищете, им рассказывают, что они высадились на солнце, что они уже пятикратный чемпион мира по футболу. Недавно видел фильм, какой они про Америку выпустили. Это ж вообще, ну, глаза вылазят. В общем, там все сползают на коленках, собирают саранчу, и только Северная Корея отправляет, вы тут потерпите с голодом, нам надо спасти американцев, они умирают с голода, мы эшелоны с зерном отправляем. Ну, то, что у них проказывают по госпропаганде. И мир ничего не может сделать. Все говорят, Китай не дает. И вот это меня, скажем, расстраивает. Это что говорить, когда вырастают такие монстры, как Пуй? Вообще беда. Сегодня Украина, завтра там еще любой сосед. Он вспомнит Сталина, Ленина, еще кого-нибудь там. Поэтому я считаю, что должно наказание доводиться до конца. Потому что то, что они умоляют переговоры постоянным поднятием ставок и говорят, что будет хуже-хуже или там дойдет до применения ядерки, не дойдет. Они точно так же хотят жить. Вот. Но они этим самым доводят население, скажем, западных стран, чтобы те сказали, да пусть уже на любые условия Украина соглашается, чтобы не было войны, мы дальше будем ходить на футбол. И у политиков под влиянием общественности все очень сложно, я думаю. Поэтому мне нужны вот такие, как Озарёнок. Гриша, тебе еще огромное спасибо. Давай еще мочи жестче европейцев этих поганых. Мне надо им показывать мысли режимов.
Да, там, конечно, ён периодично, вот, знаешь, у Урсуля будзе вельмі цікава.
Да, вот этот дрон ей в горло, кровь хлестает, червяки будут есть. Ну, это же такое могут только в пропаганде Беларуси придумать. Соловьев нервно курит в сторонке со своей командой.
Ну, я просто не ведаю, як можна ўвогуле дзе таких вот образаў набрацца. Это я не можа дзе-небудзь там падглядаваць запісі сноў хворых з сумасшедшага дома там ці што гэта вот.
Не, ну это уникально, тут факт, это уникально.
Да, войдет просто в аналы истории пропаганды. Я так думаю, что Зенон Станиславович выказывался и по апошніх подеях Беларуси, там, 20-21 там, года, свое ставление выказывал, там, скажем, до остатних інших представников демократичных сил в Беларуси. У той же час, вот слухаючи его, ну я вот чамусь ты думаешь, что вот не мог я обойти мимо вот гэтую тему. У той же час вы ж у своих эфирах запрашаете тех же самых представников інших демократичных сил, политичных активистов. Вот слухаете их, у вас некое уражение от их. И вот слово Зенона Станиславовича. И вот як вот, какое у вас в уголе уражение, какая картина выстраивается?
Ну, я просто его спрашиваю, а почему вы так решили? А почему тогда не так? А Ну, то есть я задаю вопросы, я ж не отстаиваю ему свое мнение. Мне просто интересно узнать его взгляд. И тем более, когда я общаюсь лично вот так вот со всеми политиками, они же абсолютно знают, я никогда это не выношу на публику. У него такой взгляд, у него такой взгляд. Это его мнение, это его жизнь. Он так думает. Не могу ему запретить думать так. Я могу не соглашаться, но запретить я ему не могу. И то, что происходит в личных беседах, я же никогда не вынесу на публику, что, о ком он, что говорил. Да, я могу быть не согласен, но я даже это не вынесу. А то, что люди говорят в прямых эфирах, я могу наводящими вопросами подвести, чтобы он высказался в прямом эфире, потому что мне тогда это задело. Я хочу, чтобы об этом узнали люди, о его таких мыслях. Вот, а так... Ну, обсуждали мы все. Я со всеми обсуждаю все и всех. Вот. Поэтому я про всех много знаю, но то, что выходит в эфир, это они уже как политики считают, это надо выносить и тут ругаться. Это их дело, они политики. Я сказал, закончится война, я вообще с политиками не хочу общаться. И все. Я хочу делать ролики про бизнес опять и про ноу-хау технологий. Так получилось, что это сейчас такое время.
У эфиры Еўрарадыё быў Александр Балаганаў-Рыкаў.
Мы пагутарылі пра беларуска-украінскія стасункі падчас вайны і праблемы беларускіх дэмсілаў.
Далей у праграме Еўразум.
Удвая больш вакансіяў, як змяніліся абаронныя прадпрыемствы Беларусі.
Шукаеце дзесьці ў фасадках за карупцыю.
Онлайн-марафон солидарности с политвязнями. Что это и на во что потребно?
Марафон не освободит политзаключенных. Марафон не остановит репрессии. Марафон не прекратит существование авторитарного режима, который столько людей кинул в тюрьму. Но важно понимать, что мы должны делать то, что мы можем в этой ситуации. И ответ очень простой.
Сустренимся после музычной паузы и новина у спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Гродзенскі Нёман выйграў у Бальцана з Мальты ў другім раўндзе адбору футбольнай лігі канферэнцыі 2-0. Матч прайшоў у Венгрыі на нейтральным полі. Гульня ў адказ адбудзецца 1 жніўня на Мальце. Батэ ў другім раўндзе адбору лігі чэмпіёнаў разгромна прайграў на Кіпры Арэсу 2-6. Выбачце, я таксама беларус, мне горка, крыўдна за сваю краіну, сказаў пасля матчу беларускі трэнер кіпрскай каманды Алексей Шпілеўскі. Беларусь пасля 8 матчаў займае 15-е месца ў еўракубкавым футбольным рэйтынгу гэтага сезона, а ў папярэднім заняла апошняе 55-е. Футбольны клуб «Гомель» аб'явіў пра сыход галоўнага трэнера Уладзіміра Нявінскага. Ён трэніраваў каманду з пачатку мінулага года. Летась быў заваяваны Кубак Беларусі. Аднак сёлета «Гомель» выступае няўдала. Апошняй кропляй стала паражэнне ў кубкавым матчы ад Асіповічаў з першай лігі. На чэмпіянаце свету па фехтаванні ў Мілане дыскваліфікавалі ўкраінскую шаблістку Вольгу Харлан. На старце турніру яна перамагла расіянку Ганну Смірнову і не паціснула ёй руку. Смірнова падала пратэст за адсутнасці праявы павагі. Суддзі не адмянілі перамогу ўкраінкі, але пасля стала вядома пра яе дыскваліфікацыю. Раней Украіна вырашыла адмовіцца ад байкоту спаборніцтваў з удзелам спартсменаў з Беларусі і Расіі, якія выступаюць пад нейтральным сцягам. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія прадпрыемствы, звязаныя з вайскова-прамысловым комплексам, сталі значна часцей шукаць супрацоўнікаў. На некаторых з іх адкрыта ўдвая больш вакансій, чым гэта было, напрыклад, у снежні 22-го года.
І гэта на фоне таго, што прэм'ер Раман Галоўчынка хваліўся, што Беларусь і Расія будуць нарошчваць імпартазамяшчэнне ў гэтай сферы і казаў пра расійскі крэдыт на 200 мільёнаў долараў для гэтай мэты.
Выходзіць, што беларускія прадпрыемствы, якія могуць выконваць абаронныя замовы Расіі, павялічваюць штат.
Еўрарадыё даведалася, каго бракуе ў ВПК, хто працуе ў тры змены і чаму актыўны пошук кадраў звязаны не толькі з працай на Расію.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Прадпрыемства «Зеніт Белома» займаецца оптыкай. Напрыклад, робіць прыцэлы для зброі і запчасткі да іх. У цяперашні час кампанія шукае 65 чалавек. Мяркуючы запісанне вакансій, прадпрыемства працуе ў тры змены. А мінскі завод колавых цягачоў павялічыў колькасць вакансій у два разы – з 36 у снежні да 79. Гэта тут робяць бронетранспарцёры і спецыяльныя шасі для ракетных комплексаў «Іскандэр», якія могуць быць носьбітам ядзернай зброі. Супрацоўнікі не знаходзяцца нават на самае прывабнае па заробках месца – пелінг. Тут распрацоўваюць і вырабляюць оптаэлектронную прадукцыю ваеннага і цывільнага прызначэння. Паводле звестак Рэспубліканскага банка вакансій, на прадпрыемства трэба 12 чалавек. Столькі ж, колькі ў снежні 2022 года. Ні запыты па працаўніках, ні заробкі не змяніліся. Хаця тут можна знайсці вакансіі, дзе прапаноўваюць па 3,5 тысячы рублёў. Выявілася, што шмат на якіх прадпрыемствах праблемы і з кіраўніцтвам. Напрыклад, 558 авіярамонтны завод таксама спрабуе прыцягнуць больш кадраў. Сярод іх першы намеснік кіраўніка структурнага падраздзялення па збыце і маркетынгу, яшчэ начальнік лётна-выпрабавальнага падраздзялення і начальнік аддзела па фінансава-эканамічнай і адміністрацыйнай дзейнасці. На Аршанскім авіярамонтным заводзе са снежня вакантная пасада генеральнага дырэктара. Віцебскі завод радыёдэталяў «Маналіт» па-за агульным трэндам. Колькасць вакансій тут скарацілася. Але часцей усё ж шукаюць больш працаўнікоў. На думку эканаміста, кіраўніка праекта кошту рады Уладзіміра Кавалкіна, прычын гэтаму некалькі.
Хутчэй за ўсё расце вытворчасць ВПК, праз гэта шукаюць людзей. Вось, чаму шукаюць? Ну, па-першае, праз тое, што расце вытворчасці, патрэбна больш людзей, каб закрыць больш сменаў, гэта першае. А другое, гэта тое, што насельніцтва старэе і шмат людзей сыходзіць на пенсію. І вось людзі такіх рабочых прафесій, яны зараз у дэфіцыце. Чаму? Таму што для людзей рабочых прафесій даволі лёгка з'ехаць у Еўропу і тут у Еўропе знайсці нармальны заробак, і шмат хто з'язджае. Вось, гэта першае. Другое, тыя, хто больш разумнейшы, яны ўходзяць у такія сферы, як IT, банк і гэтак далей. Ну, то бок, зарабляюць больш грошай. Праз гэта ёсць дэфіцыт, ось, і праз гэта спрабуюць шукаць людзей.
На думку эксперта, адсутныя кадры прадпрыемствы будуць шукаць яшчэ доўга, бо нават па тых пазіцыях, дзе прапануюць добры заробак для Беларусі, у Еўропе можна атрымаць у 3-5 разоў больш. Што тычыцца недахопу кіраўнікоў на некаторых прадпрыемствах, дакладна сказаць складана, працягвае эксперт.
Шукаеце дзесьці ў пасадках за карупцыю і ў нейкіх перасоўваннях людзей па розных пазіцыях.
Здагадка можа быць правільнай. Напрыклад, на 558 авіярамонтным заводзе летам 2022 года сапраўды затрымалі дырэктара і яго намесніка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме «Еўразум».
Онлайн-марафон солідарнасці з палітвязнямі. Што гэта і навошта патрэбна?
Марафон не освободит политзаключённых. Марафон не остановит репрессии. Марафон не прекратит существование авторитарного режима, который столько людей кинул в тюрьму. Но важно понимать, что мы должны делать то, что мы можем в этой ситуации. И ответ очень простой.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Лондонскі суд зняў з Кевіна Спейсі абвінавачванне ў сексуальным гвалце. Акцёр, якому ў дзень прысуду споўнілася 64 гады, плакаў у залі суда. Яго абвінавачвалі ў злачынствах у дачыненні да 4 мужчын у перыяд з 2000 па 2013 год, калі ён быў мастацкім кіраўніком лондонскага тэатра Old Vic. І гэта не першая перамога Спейсі ў судзе. У ліпені 2019 года пракуратура штата Масачусетс таксама спыніла справу па абвінавачванні ў сексуальным гвалце, а ў кастрычніку мінулага года суд прысяжных Нью-Йорка прызнаў акцёра невінаватым па справе аб сексуальных дамаганнях. За гэтых абвінавачванняў Спейсі быў звольнены з некалькіх тэле- і кінапрадукцый, а ўсяго за сваю кар'еру ён сыграў больш за 80 роляў у фільмах і серыялах, а самую прэстыжную кінапрэмію «Оскар» ён атрымліваў двойчы ў 96-м і ў 2000-м годах. Ірландская спявачка Шинейд О'Конор памерла ва ўзросце 56 гадоў. Прычына смерці не паведамляецца, але гэта адбылося праз паўтара года пасля самагубства яе 17-гадовага сына. Шинейд О'Конор праславілася сваім выкананнем «Nothing Compares to You» арыгінальнай песні «Принц». У 90-м годзе гэтая кавер-версія была прызнаная песняй года на Billboard Music Awards. За сваю кар'еру ірландская выканаўца выпусціла 10 паўнафарматных альбомаў. За гады творчай дзейнасці Шинейд О'Конор запомнілася таксама сваімі правакацыйнымі паводзінамі. Яна падтрымлівала Ірландскую рэспубліканскую армію, выступала супраць папы Яна Паўла II і адмаўлялася выступаць, калі перад канцэртам гучаў гімн ЗША. У 18-м годзе Шинейд абвясціла, што прыняла іслам. Кіраўніцтва Mattel, якая выпускае вядомыя лялькі Барбі, плануе ператварыць аднайменны фільм у кінафраншызу. Пра гэта стала вядома з заявы гендырэктара кампаніі Інана Крэйза выданню Variety. Ён распавёў аб патэнцыяле лялечнага свету для будучых карцін. Mattel не спяшаецца з рэлізам сіквэла, аднак працяг ужо пачалі распрацоўваць адмыслоўцы ў студыі Warner Brothers. Аднак, на думку Крэйза, магчымасці для стварэння новых стужак адкрыюцца вельмі хутка, як толькі кінематаграфістам удасца зрабіць паспяховы першы фільм. Ці пануюць Марго Робі і Райану Гослінгу вярнуцца да сваіх роляў у сіквелі Барбі, невядома. Таксама пакуль не зразумела, ці захоча Mattel распавесці ў будучых фільмах пра лёс іншых версій Барбі. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм
29 ліпеня 30 беларускіх медыяў праводзяць онлайн-марафон салідарнасці з палітвязнямі. Яго мэта – сабраць грошы для палітычных зняволеных і іх сем'яў.
Трансляцыя будзе весціся адначасова на шматлікіх ютуб-пляцоўках з 10 раніцы да 10 вечара па мінскім часе. Да стрыму далучацца палітыкі, блогеры, дзеячы культуры, спартоўцы, грамадскія актывісты.
Еўрарадыё прымае ў сябе 3 гадзіны марафона з 17:30 да 20:30 па Мінску.
Пра тое, як акцыя «Нам не ўсё адно» можа дапамагчы беларусам, якія апынуліся ў турме праз палітыку, ютуб-каналу «Свабода прэміум» распавяла Вольга Гарбунова, ініцыятарка марафону і прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету.
Марафон, конечно же, не решит самые главные проблемы. Марафон не освободит политзаключённых. Марафон не остановит репрессии. Марафон не прекратит существование авторитарного режима, который столько людей кинул в тюрьмы. Но важно понимать, что мы должны делать то, что мы можем в этой ситуации. И ответ очень простой. Марафон поможет политзаключенным и их семьям деньгами. Мы ведь знаем вообще, сколько стоят адвокаты, да, которые должны ходить не только на суды, но и на предварительных следственных действиях. Мы знаем, сколько стоят посылки. Мы видим, сколько стоят продукты в магазине. А деньги – это сложное слово, это триггерное слово. Но этот марафон имеет единственную цель – это собрать как можно больше денежных средств, чтобы поддержать политзаключенных и их семьи. Безусловно, нет никаких ограничений для людей, которые находятся вне страны. И мы будем ожидать, что и обычные белорусские белорусы, физические лица, и белорусский бизнес – присоединяться к марафону и поддержат таким образом политзаключенных. Но, безусловно, важно говорить о том, что люди, которые находятся внутри страны, которые хотят поддержать марафон, должны придумать какое-то творческое решение этой задачи. Мы призываем ни в коем случае не пользоваться белорусскими и российскими банковскими картами. Если есть желание задонатить на этот сбор, то важно найти близких, коллег, друзей, каких-то родственников, которые находятся за рубежом, и осуществлять эти платежи благодаря своим близким. Также мы призываем быть аккуратными с комментированием, с лайками, с перепощиванием этой онлайн-трансляции, потому что мы знаем, что, к сожалению, в Беларуси можно попасть на долгие годы в колонию за обычный лайк или комментарий, или донат. Поэтому безопасность – это приоритет. Но мы будем очень рады, если люди, находящиеся внутри страны, тоже присоединятся к нашему марафону.
Чаму думаць, што нічога немагчыма зрабіць для вызвалення беларускіх палітвязняў, гэта неправільна, працягвае Вольга Гарбунова.
Ну, потому что это перекладывание ответственности. Может, я, конечно, жестко прозвучу, но я считаю, что нам нельзя ставить самих себя в эту ситуацию выученной беспомощности. Ведь именно этого и ждет от нас режим. Да, мы все, многие надеемся на то, что события, которые происходят вокруг нашей страны, как-то повлияют и помогут нам. Мы все верим и надеемся на победу Украины. Мы надеемся на как бы заинтересованность Запада поддержать и помочь нас. Но на самом деле важно понимать, что надеяться только на внешнюю помощь нельзя. Тогда мы, как белорусский народ, как демсилы, как вот гражданское общество, мы потеряем просто субъектность. Мы должны думать, действовать, искать решения, искать дипломатические решения, искать удачные международные кейсы освобождения политзаключенных. Ведь на самом деле даже в Беларуси они есть. И никто за нас не будет делать нашу работу. Мы не можем сейчас сложить руки и ждать, когда нам кто-то поможет.
Пытанне трэцяе, ці гэта слушна, калі родныя хаваюць інфармацыю пра затрыманне і калі яны спадзяюцца, што так хутчэй можна вызваліцца, бо згадка ў экстрэмісцкіх рэсурсах можа толькі нашкодзіць?
Я очень понимаю тех людей, которые боятся. На самом деле, когда тебя или твоих близких настигают вот такие репрессии, такое преследование, ты боишься всего. Я помню, как я сидела в камере, и я винила себя, корила. Я, наверное, в тот момент могла бы сделать что угодно, лишь бы это все изменилось в моей жизни. И тут важно понимать, что когда у родных, у друзей вот эта последняя надежда сохраняется, что если про это никто не узнает, не услышит, это хоть как-то поможет их родным, которых задержали, я не могу недооценивать или обесценивать этот страх. Но с другой стороны, да, мы видим по информации правозащитных организаций, что на самом деле известность или признание политзаключенным не убережет человека, если у него серьезная вменяемая уголовная статья. Мы видим, что многим политзаключенным, которые были признаны, о которых писали многие СМИ, выходили на домашнюю химию. То есть невозможно как бы провести, нет доказательств того, что разглашение информации о заключении или признании, придание статуса политзаключенным усугубляет ситуацию. Но в этот момент человек лишается солидарности. Я помню, что мы 6 месяцев обсуждали с сокамерницами, а признаны мы или нет. Мы не знали, когда сидели, и для нас это было важно, потому что режим все делает для того, чтобы ты стала, ну, как бы обычной среднестатистической уголовницей без поддержки, без писем, без поддержки твоих близких, твоего ребенка. И вот это, мне кажется, самый большой риск, что люди, которые задержаны, но про которых мы не знаем, они лишаются вот этой солидарности.
І пытанне чацвёртае, ці гэта праўда, што малавядомым немедыйным палітвязням вельмі цяжка, практычна немагчыма сабраць грошы на дапамогу?
Я не сотрудница никакого благотворительного фонда или правозащитной организации. У меня нет цифр, ну вот, чтобы я увидела и сравнила. Но то, что я вижу в публичном, ну, как бы доступе, я постоянно отслеживаю и персональные сборы, и общие сборы. Я вижу, что на самом деле это правда. К сожалению, когда происходят трагичные события, или мы знаем, что к огромному сроку приговаривают известного человека, то сила нашей солидарности, вот этот социальный капитал, который наработан годами, там гражданской активности этого политзаключенного, да, там вот его этот бэкграунд, он помогает ему. И тогда у людей очень сильный эмоциональный отклик, и люди донатят. Но я видела много сборов неизвестных людей, которые уходили в архив незакрытыми. Я знаю, что есть семьи, которых задержаны близкие еще в 2020 году, но они еще нигде не получили помощи. Это не потому, что они обращались, им отказали. Нет, тут важно понимать, что у наших организаций, которые помогают семьям политзаключенных, у них ограничены ресурсы. Особенно ситуация критично изменилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому тут важно понимать, что про каких-то там 20-30 знаменитых кейсов мы знаем, об этом часто пишут, но сидят тысячи людей. И наша задача в рамках этого марафона — поддержать как раз-таки в особенности в том числе тех людей, которые не получали помощь, либо получали ее в недостаточном объеме.
Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Вольга Гарбунова. Яна распавяла пра марафон салідарнасці з палітвязнямі «Нам не ўсё адно».
Нагадаем яшчэ раз, акцыя стартуе онлайн о 10 раніцы і працягнецца 12 гадзін. Еўрарадыё прымае марафон у сваёй студыі ў 17:30.
Што важна, усе данаты будуць збірацца на адзін рахунак. Далей грошы размяркуюцца паміж ініцыятывамі, якія дапамогуць палізняволеным і іх родным. Кантраляваць размеркаванне сродкаў будзе назіральная рада прадстаўнікоў медыяў, арганізатараў марафону.
Гледачоў марафона, якія знаходзяцца ў Беларусі, просім паклапаціцца пра сваю бяспеку.
То бок, не рэпосціць, не лайкаць і не каментаваць трансляцыю са сваіх персанальных акаўнтаў. Данаціць грошы толькі праз замежныя карткі і рахункі ці праз сяброў і сваякоў, якія жывуць за мяжой.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.